Глава 4. Все это произошло во вторник, 19 августа. В пятницу, 22-го, Бесс Хаддлстон заболела столбняком. В понедельник, 25-го, она умерла. Как-то обсуждая это дело с одним знакомым, Вульф заметил, что все на свете от войны до пикников зависит от погоды. Так вот, если бы в период с 19 по 26 в окрестностях Ривердейла прошел сильный дождь, то не доказать сам факт убийства, ни тем более разоблачить преступника оказалось бы невозможным. Не могу сказать, что Вульф сделал какое-то великое открытие. Впрочем, ладно. В среду, 20-го, к Вульфу приходил доктор Брейди, а на следующий день заглянули Дэниел и Ларри. В результате удалось выяснить единственное. В этой компании никто никому не нравился. Тем временем, согласно инструкции Вульфа, я опутывал любовными щупальцами Джанет, завлекая ее в свои смертельные объятия. Работа была не слишком в тягость. В среду я пригласил ее на бейсбол и очень удивился, обнаружив, что она оказалась способна отличить биту от базы. А в пятницу вечером мы отправились в бар «Фламинго», где выяснилось, что она умеет танцевать почти так же хорошо, как Лили Роуэн. Правда, она была не из тех, кто прижимается к партнеру всем телом и держалась несколько скованно, но двигалась в такт и не путалась в фигурах. В субботу я представил Вульфу следующий отчет. Первое. Если Джанет действительно имела зуб на Бесс Хаддлстон, то для установления причин этого требовался кто-то более проницательный, нежели я. Второе. Никаких существенных отклонений я у нее не заметил, разве что она предпочитала городу жизнь в деревне. Третье. Она даже не подозревает, кто мог рассылать анонимные письма, а также у кого для этого могли быть достаточные мотивы.
«Теперь попробуй переключиться на мисс Тимс», — сказал Вульф.
Так как я знал от Джанет, что девушки собрались съездить на уикенд в Саратогу, то не пытался назначить Мариэлле свидание ни в субботу, ни в воскресенье. Утро понедельника, по моим представлениям, мало подходит для начала романа, поэтому я позвонил Мариэлле лишь во второй половине дня, и она сообщила мне скорбную весть. Я поднялся в оранжерею, где Вульф в одной нижней рубашке, зрелище не для слабонервных, обрезал верхушки у вант, предназначенных для размножения. «Бесс Хаддлстон умерла», — доложил я.
«Оставь меня в покое», — проворчал он. «Я делаю все, что могу. Скоро кто-нибудь получит очередное письмо, и тогда...»
«Нет, сэр, писем больше не будет. Я констатировал факт. В пятницу вечером у мисс Хаддлстон появились первые признаки болезни. Очевидно, столбнячные бациллы попали в организм через ранку на большом пальце ноги. Около часа назад она умерла. Я разговаривал с Мариэллой, ее голос дрожал от горя».
«Столбняк?»
Вульф мрачно уставился на меня. «Да, сэр».
«Мы упустили гонорар в $5000.
«Мы не упустили бы его, если бы вы соблаговолили вовремя пошевелить пальцем, вместо того, чтобы...»
«Я был бессилен, и ты это знаешь. Я ждал следующего письма. Отложи дело в архив, включая письмо, адресованное миссис Хоррокс. Я рад, что от него избавился».
Я не разделял его настроение. Просматривая в кабинете материалы дела, состоявшие из письма миссис Хоррокс, фотокарточки Джанет, двух представленных мной отчетов и нескольких надиктованных Вульфом примечаний, я чувствовал себя так, словно покидал бейсбольный матч при ничейном счете. Но, видимо, с этим ничего нельзя было сделать, и изводить Вульфа не имело смысла. Я позвонил Джанет, спросил, не могу ли оказаться чем-нибудь полезен, и она ответила слабым, усталым голосом, что нет. Согласно объявлению, появившемуся в «Таймс» на следующее утро, траурная церемония должна была состояться в среду, после обеда в Белфордской часовне на 73-й улице. И, конечно, на эту последнюю вечеринку Бесс Хаддлстон соберется большая толпа, даже несмотря на август. С прискорбием извещаем. Я решил пойти. Насколько я себя знаю, вовсе не из любопытства и не для того, чтобы еще раз взглянуть на Джанет. Ходить на траурные церемонии, чтобы глазеть на девушек, не в моих правилах, даже если эти девушки неплохо танцуют. Назовите это предчувствием. Нет, я не увидел там ничего криминального. Я увидел нечто невероятное. Я проследовал мимо гроба в веренице людей, потому что, заметив их издалека, отказался верить своим глазам. И лишь подойдя вплотную, убедился, что все было действительно так. 8 черных орхидей. 8 черных орхидей, которые не могли взяться больше ниоткуда на свете. И карточка с инициалами, как он имел обыкновение их нацарапывать. Н.В. Когда я вернулся домой и в 6 часов Вульф спустился из оранжереи, я не стал заводить с ним разговор на эту тему. Я решил, что пока не стоит. Мне нужно было подумать. Вечером того же дня в дверь позвонили, и, отправившись открывать, я обнаружил, что на крыльце стоит никто иной, как мой давний коллега, инспектор Крэмер из отдела по расследованию убийств. Изобразив на лице неописуемый восторг, я поздоровался и проводил его в кабинет, где Вульф расставлял на карте России очередные пометки. Они обменялись приветствиями, после чего Крэмер уселся в красное кожаное кресло, достал носовой платок, вытер им выступившие на лице капельки пота, потом сунул в рот сигару и впился в нее зубами. «У вас появились седые волосы, инспектор», — заметил я. «Очевидно, организму не хватает физических упражнений. Такой интеллектуальный работник, как вы, обязательно должен».
«Ей-богу, не понимаю, почему вы его до сих пор держите», — сказал Крэмер Вульфу.
«Однажды он спас мне жизнь», — проворчал Вульф.
«Однажды», — возмутился я.
«Да я ежедневно».
«Замолчи, Арчи.
Чем могу быть вам полезен, инспектор?»
«Тем, что расскажете, какое поручение выполняли для Бесс Хаддлстон».
«Вот как?»
Брови Вульфа приподнялись.
«А почему это интересует вас и отдел по расследованию убийств?»
«Потому что все управление уже буквально воет от одного назойливого типа, ее братца. Он утверждает, что Хаддлстон была убита».
«В самом деле?»
«Да».
«И он располагает уликами?»
«Отнюдь нет».
«Тогда зачем вы докучаете мне и себе заодно?»
«Затем, что от него не так-то просто отделаться. Он уже ходил к комиссару, и хотя у него нет никаких доказательств, все-таки есть один аргумент. Изложить?»
Вульф откинулся на спинку кресла и вздохнул.
«Давайте».
«Итак, он принялся за нас прошлую субботу, 4 дня назад. Столбняком она заболела днем раньше. Полагаю, мне нет необходимости рассказывать о том, как она поранила ногу, поскольку Гудвин при этом присутствовал. И...
да, я в курсе».
«Так я и думал.
Дэниел утверждает, что его сестра не могла заразиться столбняком через этот порез. Осколок стекла, попавший в ее туфлю, когда поднос со стаканами грохнулся на террасе, был совершенно чистым, он видел. И туфли тоже, а это домашняя обувь, были чистыми и почти новыми. А босиком она не разгуливала. Он говорит, что в такой ситуации просто непостижимо, как столбнячная палочка могла проникнуть в кровь, да еще в количестве, вызывающем такой скорый и тяжелый приступ. В субботу я отправил туда человека, но доктор не позволил ему повидать больную.
«Доктор Брейди?»
«Да. Однако братец не оставил нас в покое, а после смерти сестры даже удвоил активность. Поэтому вчера вечером я послал туда двоих ребят, чтобы во всем разобраться. Скажи-ка, Гудвин, как выглядел осколок, тот самый, который оказался в ее туфле и стал причиной трагедии?»
«Я не сомневался, что истинная цель вашего прихода — повидаться со мной», — сердечно сказал я. «Это был осколок стакана из толстого голубого стекла. Таких разбилось несколько».
«Все сходится», — кивнул Крэмер. «Мы отослали туфли в лабораторию, но никаких столбнячных палочек на них обнаружить не удалось. Конечно, существовали другие возможности, скажем, инфекция проникла с йодом или марлей, поэтому заодно мы отправили в лабораторию все медикаменты из аптечки. Но марля оказалась стерильной, а йод самым обыкновенным. И никакие микробы, естественно, в нем существовать не могли. Подобной ситуации последующие перевязки», — пробормотал Вульф. «Исключено. Когда доктора Брейди вызвали к заболевшей в пятницу вечером, повязка, наложенная им во вторник, была нетронутой».
«Постойте-ка! Знаю, ей-богу знаю!» — вмешался я. «Орангутан! Он щекотал ей ногу и мог занести!»
«Мы проверили», — покачал головой Крэмер. «Один из опрошенных, племянник, высказал такое предположение. Лично мне оно кажется надуманным, но это, конечно, возможно. Доктор Брейди сказал...»
«Прошу прощения», — перебил Вульф. «Вы беседовали со всеми. Неужели мисс Хаддлстон ничего не сказала им перед смертью? Хотя бы одному из них?»
«Практически ничего. Вам известно, что делает с человеком столбняк?»
«В общих чертах».
«Отвратительное зрелище. Как стрихнин, только еще хуже, потому что нет периода релаксации, и мучения длятся дольше. Когда в пятницу вечером туда приехал Брейди, ее жевательные мышцы уже были скованы судорогой. Чтобы облегчить страдания, он ввел ей авертин и продолжал делать инъекции до самого конца. Мой человек побывал там в субботу вечером. К тому времени у нее уже два раза были общие судороги. Она выгибалась дугой. В воскресенье она сквозь сжатые зубы объяснила доктору Брейди, что хочет со всеми попрощаться. И он подводил их к ней по одному. Я снял показания. Ничего существенного, как и следовало ожидать. Всего несколько слов каждому. Она ведь уже была совсем плоха. Дэниел порывался сказать сестре, что причина ее смерти не трагическая случайность, что это убийство. Но сиделка и доктор Брейди увели его.
«А у нее самой такого подозрения не возникло?»
«Кто знает? Вы же понимаете, в каком она была состоянии?»
Крэмер переместил сигару в противоположный уголок рта.
«Брейди говорит, что одна 50-тысячная грамма токсина для человека смертельна. В той или иной степени бациллы и споры столбняка присутствуют всюду, но особенно много их вблизи лошадей. Конюшни буквально кишат ими. Я спросил Брейди, не мог ли он сам случайно занести столбнячную палочку в рану, ведь незадолго до этого он катался верхом. Но он ответил, что, вернувшись, сразу же вымыл руки, и мисс Николс подтвердила его слова. Он согласен с Дэниелом, что наличие на осколке, туфли, пальцы мисс Хаддлстон или лапе животного столбнячной палочки в количестве достаточном, чтобы вызвать столь быстрый и сильный приступ, представляется маловероятным. Но, как он выразился, столь же маловероятным кажется, что человек, переходя улицу на зеленый сигнал светофора, может попасть под машину. Тем не менее, случается и такое. Он очень сожалеет, что не вернулся во вторник или в среду сделать ей укол антитоксина, но нисколько не чувствует себя виноватым, потому что на его месте такое не пришло бы в голову ни одному врачу. Когда Брейди приехал в пятницу, яд уже достиг нервных центров, и вводить антитоксин было слишком поздно. На всякий случай он это сделал. Мы попросили специалиста прокомментировать действия доктора Брейди, и он признал их совершенно правильными.
«Мне не нравится его аналогия», — заявил Вульф. «Человек, переходящий улицу, имеет чрезвычайно большой риск попасть под машину. Вот почему я никогда этого не делаю. Однако я не обвиняю доктора Брейди. Вынужден повторить свой вопрос, мистер Крэмер. Зачем вы докучаете мне, а заодно и себе?»
«Для выяснения этого я сюда и явился».
«Не самое подходящее место. Попробуйте поискать ответы в своей голове».
«О, с этим все в порядке», — заверил Крэмер. «Я бы вполне удовлетворился несчастным случаем. Но этот чертов братец не желает оставить нас в покое. И пока я не разберусь с ним, мне от него не избавиться. Поэтому я решил первым делом переговорить с вами. Если кто-нибудь из домочадцев Бесс Хаддлстон вынашивал преступное намерение, вы должны об этом знать. Не можете не знать. Ведь она наняла вас. Мелкими пакостями вы не интересуетесь. Следовательно, подвернулось что-то покрупнее. Поэтому я хочу выяснить, в чем заключалась ваша задача».
«Несомненно. А разве ни один из этих людей не сообщил вам об этом?»
— спросил Вульф.
«Нет».
«Никто?»
«Нет».
«Тогда откуда вам известно, что мисс Хаддлстон наняла меня?»
«Я допросил Дэниела Хаддлстона, когда он упомянул о визите Гудвина. Но, похоже, он не понял, в чем заключалась ваша задача».
«Я тоже».
Крэмер вытащил сигару изо рта и возбужденно произнес:
«Послушайте, но ведь это никак не может вам повредить. Хоть раз оставьте ненужные запирательства. Я хочу исключить эту версию. Я делаю свою работу и лишь хочу узнать».
«Прошу вас»,
— оборвал его Вульф.
«Вы сказали о своей готовности удовлетвориться тем, что это был несчастный случай. У вас нет ни единой опровергающей это улики. Мисс Хаддлстон наняла меня для проведения сугубо конфиденциального расследования, и ее смерть не освобождает меня от обязательства молчать. Она лишь освобождает от необходимости предпринимать дальнейшие действия. А для вызова меня в суд основания отсутствуют. Хотите пиво?»
«Нет».
Крэмер свирепо сверкнул глазами.
«Видит Бог, эта игра в благородство вам на руку. Но ответьте хотя бы на элементарный вопрос. Вы считаете, что мисс Хаддлстон была убита?»
«Нет».
«Значит, вы считаете, что это чистая случайность?»
«Нет».
«Тогда что же вы, черт возьми, думаете об этом?»
«Ничего». Я ничего не знаю об этом. Меня не интересует данное дело. Женщина умерла. Все женщины рано или поздно умирают. Мир праху ее. И прощай мой гонорар. Почему вы не спросите, стал бы я, будучи на вашем месте, располагая той информацией, которой располагаю о деле сейчас, утверждать, что обстоятельства смерти Бесс Хаддлстон требуют дальнейшего расследования?
Хорошо, я спрашиваю.
Отвечаю — нет. Потому что вы не обнаружили ни одного подозрительного обстоятельства. Хотите пива?
Да, буркнул Крэмер. Он осушил бутылку и, так и не разжившись ни информацией, ни хотя бы гипотезой, покинул нас. Проводив его до двери и вернувшись в кабинет, я заметил: похоже, с годами старая ищейка набирается опыта. Еще бы, ведь он имеет возможность наблюдать мои методы. На сей раз он переворошил там все почти так же хорошо, как это сделал бы я.
Вульф отодвинул поднос, чтобы освободить место для карты.
«Не могу сказать, что не согласен с тобой. Почти так же хорошо, да. Но либо у него не хватило чутья, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося в тот день, либо он проглядел свой лучший шанс раскрыть преступление, если таковое имело место». Ведь за последние 7 дней дождя не было? То-то же не было.
Я уставился на Вульфа.
Ни слова больше, сколько попыток на отгадывание.
Но он не обратил внимания на мой вопрос и занялся картой. Это был один из тех многочисленных случаев, когда я с наслаждением столкнул бы его с крыши Empire State Building, если бы существовал способ его туда заманить. Конечно, не исключалось, что он решил просто подразнить меня, но я в этом сомневался. Я достаточно изучил его интонации. Ночь прошла ужасно. Вместо того, чтобы заснуть через 30 секунд, я 30 минут ломал голову над тем, что же он все-таки имел в виду, а потом дважды просыпался от кошмара. В первый раз мне приснилось, что сквозь крышу на меня льется дождь, и что каждая капля — это бацилла столбняка, а во второй, что я оказался в пустыне, где уже 100 лет не было дождя. На следующее утро, когда в 9 часов Вульф поднялся в оранжерею, меня охватило упрямство. Я сел за стол и мысленно отправился на ту вечеринку в Ривердейл, прокручивая тот визит секунду за секундой, как я докладывал об этом Вульфу. И вдруг... Эврика! Меня осенило бы раньше, если бы не всякие помехи, телефонные звонки и тому подобное. Но в конце концов все сделалось очевидным, как губная помада. Оставалась одна деталь. Чтобы уточнить ее, я позвонил жившему через дом от нас доктору Волмеру и выяснил, что смертоносный столбняк имел 3 жизни, втрое больше, чем человек, хотя втрое меньше, чем кошка. Он мог существовать в виде токсина, в виде бацилл или в виде спор. Попадая в организм, бациллы или споры вырабатывали токсин, который и делал свое черное дело, причем путешествуя по телу не с кровью, а по нервным стволам. Бациллы и споры были анаэробны, но могли жить на поверхности почвы многие годы, особенно споры. И что дальше? Просто забыть и все? Вульф так и сделал, но я-то, в отличие от него, не гений, а обычный человек. К тому же, добыв результат, я преподал бы ему хороший урок. Стрелки часов показывали почти 11. И поскольку я хотел уйти из дому прежде, чем Вульф спустится из оранжереи, то позвонил ему наверх предупредить, что отправляюсь по делам, и зашагал к гаражу на 10-й авеню, где взял родстер. По дороге я остановился у магазина скобяных изделий на 42-й улице и купил большой кухонный нож, узкую садовую лопатку и 4 бумажных пакета. Затем я зашел в аптеку на углу, где была телефонная кабина, и набрал номер резиденции Хаддлстон. Ответила Мариэлла, и я спросил мисс Николс. Когда через минуту Джанет взяла трубку, я сказал, что она ведь, наверное, скоро переедет из этого дома, а я хотел бы узнать ее новый адрес, потому и звоню.
«Это вы? Какая приятная неожиданность», — сказала Джанет. «Я, естественно, думала, что вы были здесь. Я имею в виду на прошлой неделе, просто как детектив».
«Не притворяйтесь, чтобы девушка, которая так прекрасно танцует, восприняла телефонный звонок как неожиданность? Впрочем, сейчас вам, видимо, не до танцев».
«Это точно».
«Так вы скоро переезжаете?»
«Пока неизвестно. Мы помогаем мистеру Хаддлстону приводить в порядок дела».
«Вы пришлете мне свой новый адрес?»
«Конечно, раз вы этого хотите».
«Хочу». «А что, если я подъеду к вам, просто чтобы сказать привет?»
«Когда? Сейчас?»
«Именно. Я смогу быть в Ривердейле через 20 минут. Ужасно хочется повидаться».
«Но...»
Пауза.
«Хорошо, приезжайте, если, конечно, это вас не затруднит».
Я ответил, что меня это нисколько не затруднит. Повесил трубку, сел в родстер и направился к въезду на Вестсайдское шоссе на 46-й улице. Признаюсь, я выбрал самое неудачное время. Появись я у них, скажем, между половиной первого и часом, во время ланча, они все находились бы в доме, и я, сказав, что уже перекусил, смог бы отправиться дожидаться Джанет на террасу, что мне, собственно, и требовалось. Конечно, такое поведение выглядело бы несколько странным, но выбирать не приходилось. В действительности же получилось так, что, оставив машину у калитки, я с ножом в одном брючном кармане, садовой лопаткой в другом и свернутыми бумажными пакетами в боковом кармане пиджака пересек лужайку и наткнулся на Ларри, который стоял возле бассейна и угрюмо смотрел на воду. Заслышав шаги, он перевел хмурый взгляд на меня. «Привет», — сказал я как можно дружелюбнее. «Что, высматриваете аллигаторов? С ними пришлось расстаться». «А мистер, а медвежата?»
«Тоже! Какого черта вы здесь делаете?»
Следовало бы его как-то утешить, ободрить. Но, право же, он вел себя слишком вызывающе. Этот тон, этот взгляд. Поэтому я ответил.
«Я пришел поиграть в пятнашки с мистером».
И направился к дому. Но как раз в этот момент на тропинке показалась Джанет. Она выглядела симпатичнее, чем запомнилась мне по последней встрече. Или, вернее, не столько симпатичнее, сколько интереснее. Кажется, у нее были иначе уложены волосы. Она сказала мне привет и позволила пожать руку, и обратилась к Ларри.
«Мариэлла просит тебя помочь ей разобраться со счетами от Корлиса. Некоторые из них относятся к тому времени, когда она еще здесь не работала, а моей памяти она, похоже, не доверяет».
Ларри согласно кивнул и, переместившись на несколько шагов, оказался прямо передо мной.
«Чего вы хотите?»
— требовательно спросил он. «Ничего особенного», — ответил я.
«Свободу слова, свободу вероисповедания, свободы. Если речь идет о счете, отправьте его по почте. И больше 3% получить не надейтесь».
Я подавил всплеск возмущения и помотал головой.
«Счета у меня нет. Я пришел повидать мисс Николс».
«В самом деле? Вы пришли сюда шпионить?
Джанет коснулась его руки.
«Ларри, пожалуйста, не надо. Мистер Гудвин позвонил и попросил разрешения встретиться со мной. Не надо, хорошо?»
Я предпочел бы вмазать ему. Меня раздражало, что она держит ладонь на его руке и смотрит на него снизу вверх этим своим особенным взглядом.
Но
когда он развернулся и зашагал к дому, я взял себя в руки и позволил ему уйти.
«Какая муха его укусила?» — спросил я Джанет.
«Ну, — сказала она, — вы же детектив, а его тетя умерла совсем недавно. Ужасно, это было ужасно».
«Понимаю. Называйте это скорбью, если хотите. А что за шуточка насчет 3%?»
«Ох!» — она замялась. «Впрочем, видит Бог, тут нет никакого секрета. Финансовые дела мисс Хаддлстон были очень запутанны. Все думали, что она богата, но на самом деле она спускала деньги почти так же быстро, как зарабатывала.
И даже быстрее, если судить по тому, что кредиторам предполагается выплачивать лишь 3%. Я двинулся в сторону террасы, и она пошла следом за мной. В таком случае брату и племяннику сильно не повезло. Я извинюсь перед Ларри, у него действительно есть повод для скорби».
«Нехорошо так говорить», — запротестовала она.
«Тогда беру свои слова обратно», — отмахнулся я. «Давайте поговорим о чем-нибудь еще». Я прикинул, что лучше всего было бы сесть на террасе, а потом под каким-нибудь предлогом отослать ее на несколько минут. Большего мне не требовалось. Но солнце стояло в зените и жарило вовсю, и Джанет, не замедляя шага, прошла в дом. Она предложила мне сесть рядом с ней на диван, но, памятуя об инструментах в карманах брюк, я предпочел расположиться напротив нее в кресле. Началась беседа. Конечно, проще всего было честно рассказать ей о цели своего визита, а потом пойти и сделать то, что следовало. Но если я так не поступил, то вовсе не потому, что подозревал ее в сочинении анонимных писем, причастности к убийству или в чем-либо еще. Мне просто не хотелось травмировать Джанет признанием, что в Ривердейл меня привело вовсе нежелание ее повидать. Никто не знал, как будут дальше развиваться события, поэтому не стоило терять возможного союзника. И я трещал без умолку. Наконец, решив, что пора приниматься за дело, я уже начал подыскивать ей поручение, по возможности наверху, что наверняка задержало бы ее минут на 5, как вдруг в изумлении уставился в окно. На террасе с газетным свертком под мышкой, длинным ножом в одной руке и садовой лопаткой в другой появился Дэниел Хаддлстон. Я приподнялся с кресла, чтобы лучше видеть.
«Что там?» — спросила Джанет и тоже встала.
Я шикнул на нее и прошептал ей на ухо.
«Первая заповедь детектива — не производить ни малейшего шума».
Братец Дэниел остановился посреди террасы возле качелей, опустился на колени и, положив возле себя сверток и лопатку, воткнул нож в полоску дерна между плитами. Он не таился, не оглядывался через плечо, но работал быстро. Вынув с помощью лопатки из промежутка между плитами полоску дерна длиной примерно 6 дюймов и толщиной около 3 дюймов, он завернул ее в газету, затем извлек вторую справа от первой и еще одну слева, после чего также завернул их в газету, каждую по отдельности.
«Интересно, что он такое задумал?» — прошептала Джанет.
Я сжал ее руку. У Дэниела дело близилось к концу. Развернув принесенный сверток, он достал 3 полоски дерна точно такой же формы и размера, как те, которые только что выкопал. Вставил их в ямку между плитами, утрамбовал ногой и, держа под мышкой сверток с 3 только что вырытыми полосками, торопливо куда-то направился. Я взял Джанет за руку и пристально посмотрел ей в глаза. «Знаешь, крошка, единственный мой недостаток — это любопытство. В остальном я безупречен. Помни это и не опоздай к ланчу». Она попыталась что-то возразить моей спине, но я был уже на пути к двери. Я осторожно выбрался из дома, проскользнул через террасу и, оказавшись возле живой изгороди, раздвинул ветви кустарника. Дэниел был в шагах в 40, однако он шел не по направлению к дороге, где была припаркована моя машина, а куда-то вправо. Я решил, что дам ему еще 20 шагов форы, а затем перелезу через кустарник, и правильно сделал, потому что внезапно надо мной раздался чей-то голос.
«Эй, дядя Дэн, куда это вы направились?»
Дэниел замер на месте и обернулся. Я выкрутил шею и сквозь листья различил торчащую из окна верхнего этажа голову Ларри, а рядом голову Мариэллы.
«Вы нам нужны!» — прокричал Ларри. «Увидимся позже!» — бросил в ответ Дэниел.
«Но ведь сейчас ланч!» — напомнила Мариэлла.
«Увидимся позже!»
Дэниел развернулся и зашагал прочь.
«Что за спектакль?» —
сказала Мариэлла Ларри.
«По-моему, он ку-ку», — заявил Ларри.
Головы скрылись. Опасаясь, что на меня по-прежнему могут смотреть в окно, я прокрался, прижимаясь к стене до угла дома, сделал большой крюк вокруг зарослей чего-то вечно зеленого и только потом двинулся в том же направлении, что и Дэниел. Но Дэниела уже не было видно. Эта половина участка была мне незнакома, и не успел я сообразить, что происходит, как с треском впечатался в стоявший посреди зеленых дебрей забор. Пробивать сквозь него дорогу показалось мне занятием слишком шумным, поэтому я отступил назад и, двинувшись вдоль края зарослей, довольно скоро набрел на тропинку. Никаких признаков Дэниела. Тропинка привела меня на небольшой холмик, забравшись на который по аккуратным земляным ступенькам, я, наконец, увидел его. В 100 футах прямо по курсу в заборе имелась калитка, и он как раз закрывал ее, очевидно, намереваясь пересечь лежавшую за ней усаженную низенькими деревьями лужайку. Сверток был по-прежнему у него под мышкой. В действительности, этот сверток интересовал меня куда больше, чем сам Дэниел. И что, если он бросит его в канализацию? При этой мысли я прибавил ходу и значительно сократил дистанцию между нами по сравнению с той, какую использую, занимаясь обычной слежкой. Добравшись до края лужайки, он остановился, и я нырнул за дерево. Дэниел стоял на обочине асфальтированной дороги. Судя по потоку проносившихся мимо машин, это была одна из главных транспортных магистралей. Вскоре мое предположение подтвердилось. Возле Дэниела остановился двухэтажный рейсовый автобус. Он сел в него и был таков. Я припустил за автобусом. На углу я затормозил. Это была Марбл-авеню. Автобус отъехал уже слишком далеко, чтобы можно было различить его номер, и ни в том, ни в другом направлении не виднелось ни одного такси. Я шагнул на проезжую часть, повелительно подняв руку и преградил дорогу первому попавшемуся автомобилю. К несчастью, в нем оказались две дамочки, каких обычно изображает Хелен Хокинсон на своих карикатурах, но у меня не было времени капризничать и выбирать. Я прыгнул на заднее сиденье, махнул у них перед носом лицензии детектива и коротко бросил: «Полиция! Нужно догнать этот автобус впереди!» Женщина, сидевшая за рулем, по-детски взвизгнула. Ее подруга сказала: «Вы не похожи на полицейского! Немедленно вылезайте, иначе мы отвезем вас в участок!» «Как вам угодно, мадам, но пока мы будем сидеть и разговаривать, самый опасный гангстер Нью-Йорка уйдет от преследования. Он в автобусе!»
«О, он станет стрелять в нас!»
«Не станет, он не вооружен.
Тогда почему он опасен?
О, Боже! Я потянулся к дверной ручке. Лучше я остановлю машину с мужчиной за рулем. Тут автомобиль тронулся с места.
Еще чего?
Обиженно произнесла первая женщина.
Я вожу машину ничуть не хуже любого мужчины. Мой муж так считает.
Это оказалось правдой. Уже через квартал стрелка спидометра добралась до 50, и вскоре мы поравнялись с тем автобусом, вернее, с каким-то автобусом. Когда он остановился у перекрестка, я попросил ее подъехать поближе, что она сделала великолепно, и я, прикрыв ладонью лицо, стал рассматривать пассажиров. Дэниел был там. «Я веду за ним слежку», — объяснил я леди. По имеющимся данным, он сейчас направляется на встречу с одним продажным политиком. Как только попадется свободное такси, можете меня высадить. Хотя это и нежелательно, потому что такси возбудит его подозрения, в то время как машины с двумя такими приятными и элегантно одетыми женщинами нет. Хозяйка машины сурово посмотрела на меня. «В таком случае это наш долг». И она тащилась за этим автобусом добрых 3/4 часа по всей Риверсайд-Драйв, затем до Бродвея и дальше в центр. Чтобы сделать поездку веселее, я развлекал их байками про гангстеров, похитителей и прочую нечисть. Когда мы достигли 42-й улицы, а Дэниел все еще был в автобусе, я с отвращением подумал, что он, по всей видимости, направляется в полицейское управление. Я принялся выискивать способ предотвратить это и так замечтался, что чуть не проморгал, когда он выпрыгнул на тротуар на 34-й улице. Расплатившись с леди с помощью «спасибо» и сердечной улыбки, я вылез из машины и стал продираться сквозь плотную полуденную толпу шатающихся по магазинам. На какое-то время я потерял его, но вскоре заметил вновь шагающим по 34-й улице. На 8-й авеню он повернул от центра, я следовал в 20 ярдах позади. На 35-й улице он вновь повернул на запад. И тут у меня в мозгу зародилась догадка. Ну, конечно. Так вот, куда он направлялся прямехонько, словно пуля. Когда по-прежнему, бодро шагая, он пересек 9-ю авеню, сомнения рассеялись окончательно. Я сократил дистанцию. Он начал вглядываться в номера домов, то останавливаясь, то снова продвигаясь вперед. «Эй, парень, от меня еще никто не уходил». «Это я тебе говорю, Арчи Гудвин, у меня мертвая хватка». Я шел по следу этого типа через весь город, словно бульдог. Через весь Нью-Йорк, до самых дверей Нира Вульфа.